Добро пожаловать в Дом медитации. Здесь мы говорим на тему ментального здоровья и осознанности. Наши гости делятся советами и лайфхаками, как с помощью медитации и практик внутреннего развития замедляться, концентрироваться и расслабляться. Включаем осознанность в жизнь.
Привет-привет, с вами я, Марита Захарова, и сегодня у меня в гостях Катрин Санфирова, основатель плейбэк-театра в Ялте, астропсихолог и преподаватель практик осознанности и медитации. Сегодня поговорим о том, как медитация помогает регулировать эмоции и находить опоры для обретения внутренней гармонии. Катрин, привет!
Приветствую, Марита, рада быть здесь.
Да, я очень рада, что ты пришла и что мы с тобой поговорим на такую важную тему эмоциональной осознанности. Но начнем мы с такого простого вопроса, который я задаю всегда всем своим гостям. Как ты вообще пришла к медитации? Когда случилась эта точка, когда ты почувствовала, что тебе это необходимо?
Да, вокруг медитации я долго кружила. То есть, на самом деле, как сейчас понимаю, это было у меня необходимо давно, но я никак не могла найти этот инструмент, точнее, поверить, что именно он может отрегулировать вот эту мою эмоциональную, жаркую, страстную часть. И в какой-то момент у меня произошел серьезный сдвиг в жизни, такой событийный, и мы переехали в другую страну надолго, совсем в другой менталитет. Mm-hmm. И крышечку сорвало, эмоции текли просто безудержно на этом моменте. И, конечно, я начала судорожно искать практики. У меня было в арсенале к тому моменту уже достаточно много. Я была психологом практикующим. Но именно эмоции, да, вот этот слой, он не давал мне покоя. Я очень ответственно ко всему подходила и начала искать инструмент, именно который успокаивает, который сначала просто расслабляет, просто помогает отрегулировать сон, и начала дышать, двигать телом медитативно, и проходила вот курс Игоря Будникова на тот момент, самый простой, просто начни. Не очень верила на тот момент в этот инструмент, но проходила, потому что чувствовала, что надо пробовать все. Это было, получается, в 18-19 году, вот там на стыке этой зимой. И, в общем-то, вошла я сразу в поток плотно, и медитировать с тех пор стала регулярно, просто увидев результат достаточно быстро.
А какой ты результат увидела?
Ну, это был именно результат осознавания всего, что со мной происходит, так как был очень событийно насыщенный период с большим количеством сменяющихся событий, то я просто не поспевала ощущать, что у меня внутри происходит, оцифровывать свои чувства, и, получается, они там все комкались, наматывались, и потом взрывались на детей, на семью, и медитация мне помогла просто молчать и внутри произносить то, что со мной происходит, называя. И, в общем-то, я увидела, что это мне помогает. Вот эти внутренние диалоги о том, что я ощущаю, начало мне помогать, и потом уже все глубже я узнавала об этом инструменте, именно вот глубину медитации познавая, поняла, что там еще много-много всего, помимо вот таких эмоциональных распознаваний.
То есть, получается, ну вот, я так понимаю, ты использовала технику ноутинга, да, когда мы замечаем эти эмоции, осознаем, что они есть, позволяем им быть. И вот эту вот технику, которую мы используем в медитации, ты ее стала использовать в обыкновенной жизни, да, в тех ситуациях, в которых тебе было как-то сложно, наверное.
Да, и разница в том, что я и раньше как бы это знала и использовала это и в своих психологических программах различных, но не было регулярности. То есть это была как техника, которую можно было включить в момент какого-то кризиса, а потом как бы она выключалась внутри меня, она выключалась. А здесь я начала делать это вообще постоянно, непрерывно, и поэтому, собственно, я увидела эффект медитации, что это не скорая помощь стала для меня, а просто переключение режима ума вообще на новые рельсы, на постоянной основе. И когда я увидела, что так можно всегда, а не только в момент, когда срывает эмоционально, вот тогда я поняла, что ах, вот оно что. Что медитация — это образ жизни.
Хочу поговорить с тобой побольше про вообще эмоциональную осознанность, потому что часто замечаю, что люди говорят, да, что ну, это плохая эмоция, да, вот гнев — это плохая эмоция, злиться — это плохо, плакать — это плохо. На всякие, да, наши эмоции навешивают ярлычки. В медитации мы к этому немножко по-другому подходим, да, есть трудные эмоции, с которыми сложнее работать, но в целом мы их не подавляем, не стараемся от них избавиться, и вот это вот какая-то для меня стало такое озарение, да, ключевое, что, оказывается, нет плохих эмоций. Вот как у тебя с этим?
Да, у меня тоже было в голове куча концепций на тему того, что они себя представляют эмоции, да, вот как их категоризировать, какие разные там психотипы бывают у людей и с какими эмоциями они будут чаще или реже сталкиваться. То есть я это, в принципе, и преподавала, и знала, и в терапии использовала. Но именно просто давать им быть, изучая их природу, давая им полностью протекать, да, от начала до конца с пиком, не сбегая, этот навык, это то, что, по сути, мне было сложнее всего делать, потому что с детства я была очень эмоциональным ребенком, закатывающим истерики. То есть если я что-то хочу, я просто вовлекалась вот всей собой, да, если я что-то хочу или, наоборот, мне что-то не нравится. И так как у меня была не очень эмоциональная семья и такая рациональная, да, с рациональным подходом, очень такая интеллигентная, то это считалось очень некрасивым, особенно публичные такие вот выступления, да, эмоциональные. А да, я совершенно не могла с этим справиться, вообще не знала, как их регулировать, и, по сути, мне никто не мог помочь. И когда я выросла, я начала это изучать, именно теорию, а что такое вообще эмоции, зачем они нужны. То есть я вот это все понимала, что там печаль помогает нам отпустить что-то. Я реально это понимала, знала, что у нее есть такая функция, что это хорошая условная эмоция. Да? Но дать ей возможность в себе жить, когда она возникала, и самой иссякнуть, когда придет время, вот этого я просто не могла себе позволить, именно потому что было такое, что это не смогут выдержать мои близкие, это может быть для кого-то тяжело. То есть такая оглядка на внешнее шла, а так как в медитации ты внутри себя, в тишине проживаешь все это, нет никаких близких, которым ты можешь нанести травму, как мне казалось, то внутри себя, в тишине это оказалось выносимо. Сначала невыносимо, да, меня прям вот выбивало в жар, выбрасывал из медитации, то есть когда я, когда слишком мощно протекала эмоция внутри, но со временем, по чуть-чуть, постепенно, на эмоциях более спокойного порядка, да, я начала просто вот видеть их природу. Когда их природа раскрылась для меня, любой эмоции, гнева, отвращения, печали, стыда, вины, когда это открылась их природа, и я поняла, что происходит с телом, как она начинается, продолжается, заканчивается, то вот это внутреннее, вот глаза открылись, и теория стала практикой, и я поняла, что это можно не только мне, но и всем другим людям. Я стала выносить эмоциональный поток других людей спокойно, близких, перестала спасать людей, когда они находятся в каком-то сложном проживании. Я научилась просто быть рядом. И это был момент прямо сдвига, конечно.
Слушай, а можешь как-то, может быть, поподробнее чуть-чуть раскрыть тему, потому что тоже для многих людей непонятно часто, как это наблюдать эмоции, как это быть с этими эмоциями, да? Я, например, тоже очень эмоциональный человек, но у меня скорее склонность такая вот уходить такой, знаешь, драма-квин. Я могу из какой-то мелочи, там, сделав ошибку в письме, могу раздуть это до такой степени, что все. Я больше меня никто никогда не пригласит поработать. Ну, это было, такого сейчас нет. Ну, вот и как с этим быть-то, да? То есть вот у человека вот такой вот ком идет тревожности, беспокойства. И как вот в этом просто быть?
Ответ я как раз получила через плейбэк-театр. Это то направление психологического театра, которое я веду и училась сама, и организовала его. И это как раз тот инструмент, который позволяет просто быть, просто наблюдать, просто смотреть, просто исследовать. Потому что иногда нам внутри себя очень сложно это выносить и просто непривычно. Да? Мы там вот анализируем, сразу идут мысли, сразу я плохая. Да? То есть это все комом идет. Мысли, чувства, эмоции, осуждение накручивается. Да? А когда мы как бы вот выделяем этот поток, выделяем эмоцию в этом общем потоке, смешанном таком, да, с мыслями, с суждениями, с нашим. То есть именно выделение эмоционального плана, то вот это телесные ощущения, вот это эмоциональные ощущения, вот это мои мысли. То есть есть много разных способов, но мне откликнулось именно через театр, потому что там есть движение. Мы не просто на бумажке пишем, там есть движение, а emotion, да, они двигают нас, эмоции.
Класс. Эмоции,
да, и да. Поэтому если вот просто идти за ней в игровом процессе, да, в тренировочном процессе, идти за ней и смотреть, как она сначала такой укол производит, да, потом она как распространяется, растекается. Если внимательно в этот момент быть именно во внутренних процессах, вот что в теле, да, как там я двигаюсь, если ее буквально танцевать, то ее природа, да, тебе просто, у тебя нет времени заниматься мыслительным процессом, если ты реально двигаешься, танцуешь, да, то ты буквально вот проживаешь то, что есть сейчас во всех деталях. А подумать об этом и как бы оцифровать это у тебя получается только позже, потому что если ты ей отдался, то ты уходишь, стекаешь как бы из головы вовнутрь. И поэтому вот эти драмы, которые уже мыслительные, да, основанные на наших, там, на прошлом опыте, на том, как это раньше было, на страхе, что это будет опять, им просто в этот момент как бы нет места. И получается, что для меня на сей момент самыми эффективными методиками по работе с эмоциями являются именно такие двигательные упражнения. Потому что людям очень сложно порой стечь с ума в тело. И даже когда я провожу консультации онлайн, то я прошу людей вот так вот по Зуму, когда мы, да, чтобы они двигались, чтобы они видели, замечали, куда уехало плечико, и делали это самым важным в процессе проживания эмоций, тогда им просто на этот момент им просто некогда заходить в ум. А потом в жизни они уже начинают научаться разделять, что это мысль, а это ощущение в теле, а это эмоция, и что это как бы разные такие ниточки. И медитация-то она как раз позволяет это делать, если мы двигаемся с учителями, да, если у нас есть такая теория медитативная, которая нам подсказывает, что нужно уметь разделять, опознавать вот это, называть это мысль, это ощущение. Поэтому я тоже драма, очень драма. И мир видела вот в свете страданий как-то с самого детства, что все страдают, я страдаю. И, конечно, я к этому очень привязалась, мыслить. И во взрослом возрасте у меня уже была такая самоидентификация, что я и есть драма. Поэтому куча мыслей, они как бы подтягивались. Как только я чувствовала эту эмоцию, я как будто самоутверждалась. Да, вот оно, и я такая, я столько об этом знаю, и вот что я знаю, и вот что у меня было. Да, то есть эти мысли, они просто питали мою самоидентификацию, что как бы это я такая, я есть. А медитация, она немножко расслабляет это я и отодвигает тебя от необходимости все время самоутверждаться в каждый момент времени. Ты просто наблюдаешь живые процессы. И вот это я, оно, ну, так же, как у тебя закончился период драмы, да, он просто становится ненужным.
Да, это, знаешь, еще я помню, как это раньше было, что-то такое происходит, там, ну, не знаю, расстаешься с любимым человеком, и ты такая... грустную музыку включила, вся в слезах, еще и подкачиваешь. То есть мало того, что у тебя и так в душе, да, тебе тяжело, и ты еще создаешь максимальную атмосферу, пойдешь вот в то место, где вы только там познакомились, вспомнишь вот это все, поставишь грустную музыку и давай страдать. И живешь в этом страдании, и кайфуешь от этого страдания, и даже не замечаешь, что вот ты вообще погрязла в этом состоянии.
Да, это очень знакома именно вот этот раскач твоей эмоции, и я когда анализировала, понимаю, что это было мне необходимо вот на тот момент жизни, потому что в детстве мне просто не давали вообще увидеть, а что будет, если я буду еще рыдать, а если я еще рыдать, а если я упаду на пол, то есть меня там поднимали, отвлекали, и я просто не могла понять, а что за этой гранью, а есть ли вообще грань, а это вообще может закончиться, поэтому вот это окунание, да, раскрутка, это как способность увидеть свой собственный предел. А я вообще докуда дойду? Да. И потом, так как ты, да, добираешь этого, вот у меня очень сильный контакт с эмоциями, да, то это становится большей частью твоей жизни. Она тебя просто вот захлестывает, вот это постоянное проживание. И ты уже в какой-то момент не знаешь, как из него теперь выбраться. Да, то тебе невозможно было даже начать, а потом невозможно даже закончить. И вот инструменты регулирования, они, конечно, придуманы не зря. И я потом поняла, что я и есть тот, кто связан с эмоциями. Я и есть тот, кто может помочь другим людям разобраться с ними, таким же, как я. Кто может их вот не задвинуть, не затушить, а отрегулировать. И, собственно, я начала уже, я приняла это в себе и начала создавать такие проекты, инструменты на любви, на том, что я прям это сама прошла, на искреннем понимании и принятии.
Да, и тут еще, знаешь, есть качели, да, как обычно об этом говорят. С одной стороны, такая эйфория, так все классно. И вот потом тебя и вообще все ужасно, жизнь тлен, ничего не хочу, полная апатия. И вот это вот постоянное, ну, я не знаю, как у тебя, у меня вот было ровно так. Я либо где-то вообще парю в каком-то космосе, либо дно просто вот. И я поняла потом в какой-то момент, когда ты вот находишь серединку, И как в ней жить? Сначала это очень непривычно, потому что ты же подсаживаешься на эти эмоции тоже. Они же очень много дают. И когда проходишь вот это первое, приятные, неприятные, нейтральные. И когда ты наконец понимаешь, что такое нейтраль и как это жить в этой нейтрали, это совсем не пресно. То для меня, когда я впервые вот с этим определением столкнулась, да, про чувства, что бывают они приятные, неприятные, нейтральные, я так думаю, блин, ну так же скучно жить. Если жить постоянно вот в этой нейтрали, это же скукотища такая. Вот как ты пришла в эту точку, да, нейтральных, да? Ну то есть, может быть, не совсем верно переведено, да? То есть для меня это... Скорее, не нейтрально, да, но в какой-то негативный там есть немножечко какой-то подтекст. А вот когда это такое, я говорю такое, это у меня состояние шанти, такой вот умиротворенности, тихой такой радости, тихой.
Да, удовлетворенности. Это состояние действительно не с негативным аспектом, а такой удовлетворенности, от которой, собственно, не хочется куда-то вот шарахаться, я бы так сказала. То есть эти эмоциональные качели, это было действительно как шарах в разную сторону, угу. И мне казалось, что вот срединный путь — это скучно, это не жизнь.
Да-да-да.
И я вроде бы и хотела отказаться от страданий, но, например, отказаться от удовольствий, вот
да.
Это нет, пожалуйста, да? Можно я вот кайфовать, я буду на 100%, а страдать на 0. И то есть мне хотелось сдвинуть эту середину, но, естественно, так не бывает, потому что это изнашивает такое большое количество эмоциональных проживаний, оно просто организм изнашивает, это же огромное количество гормонов, это коктейль, на котором ты буквально сидишь, да, там дофаминовый, там смесь такая. И чтобы организм твой не умер физически, да, ему нужно потом откатиться и просто вот в апатию, в ничего не хотеть, то есть чтобы восстановиться и иметь возможность снова производить для тебя какие-то жизненно важные элементы. И в медитации, кстати, в одной из первых своих випассан я буквально увидела работу гормональной системы. Я когда ушла в сосредоточение, то первое, что я начала познавать внутри, это именно вспрыск гормонов. Я буквально слышала, как внутри меня происходит вот это и вот это выпроснулось. Вот это я чувствовала, где это в теле. Я чувствовала, что мне, как меняется сразу состояние от этого вспрыска. И для меня это было удивительно, что мой организм трудится, обслуживает вот эту мою страстную натуру, и, по сути, вообще там заводик такой шумит внутри. И что, конечно же, ему надо давать выходные. Я вот, когда это увидела, вот буквально проникла в это, внутрь, в это понимание, то я поняла, что как я могу требовать постоянно со мной вот быть на этих высоких режимах, он просто, ну, этот заводик просто сломается, и моя гормональная mm-hmm. система сломается. И я в тот момент поняла, что середина — это не скучно, это про настоящую любовь и заботу к себе, mm-hmm. к своим вот этим телесным особенностям, которые тебе не принадлежат. Ты не даешь команду, включаем адреналин, он включается, да, под твои запросы. И я поняла, что это тело, оно служит всем моим порывам и намерениям, и я расходую эти ресурсы крайне негармонично. И более того, я, конечно, видела и какие-то пищевые привычки. В детстве это была зависимость от сладкого. Mm-hmm. То есть я понимала, что я подпитываю, да, мне нужно быстро добыть вот эти коктейли, и мне нужно вбросить туда какую-то быструю такую пищу, быстроуглеводную, чтобы он справлялся, организм справлялся с задачей мне все время выдавать вот эти коктейльчики, как на барной стойке. Mm-hmm. И я просто, переехав в другую страну, столкнулась с тем, что там совсем другие пищевые привычки в том числе. И я обнаружила, что у меня нету привычных режимов, да, вот пошел в магазин, вот это купил, вот на это соблазнился, вот это детки мои любят. И то есть эти маршруты все отпали. Супермаркеты во Вьетнаме, куда я приехала, очень отличались от наших. И там вообще ничего не хочется, и ничего не понятно. Это совершенно другая еда. И овощные и фруктовые лавки — это то, что тебе вот доступно, и ты видишь, что это живое. Потому что mm-hmm. азиаты очень часто еще больше сладкого. У них очень сладкое все. И для меня mm-hmm. это было прям, ой, это прям как-то химия. И я перешла вынужденно с переездом, сменила во многом свои пищевые привычки. Я на mm-hmm. тот момент, конечно, за ними следила, но это было скорее как ограничение себя. Это mm-hmm. просто нельзя есть, да, это просто не полезно, но мне было непонятно, почему меня так тянет, да, чтобы вот эту эмоциональную топку разжигать меня тянуло. Mm-hmm. А когда я попала просто в другую среду, у меня на какой-то момент случилось вот, ну как, у меня была ломка, но возможности восполнить привычными продуктами, да, вот это состояние, его не было. И я mm-hmm. поняла, что организм очистился, через какое-то время организм очистился, и мне стало легче как бы не ходить в какую-то эмоцию, потому что у меня по факту как будто сил на нее нету. Да? То есть я не накидала туда всего, что поможет ей вот разжечься в страдании, и у меня как будто вот нет необходимости так на максимум. То есть я прям очень увидела, как это связалось с питанием. То есть мне нужно было немножко слезть с этой зависимости. Это было прямо фактически зависимость от эмоциональных состояний, которую я поддерживала едой в том числе. И вот этот момент, когда я увидела, что я всего лишь изменила свое питание, ну, довольно кардинально, но мне сейчас не требуется такой же страстности страданий. Я поняла, что это как будто от меня не зависело. Я не могла это никак контролировать. И сейчас я вижу, что я могу выбрать, идти себя накручивать или не идти. А до этого я не могла сделать этот выбор. Меня просто туда вбрасывало сразу, да. Химический состав моего тела был заточен под это, и меня туда просто бухало. Поэтому я поняла, что те, кто говорят про там, изменение питания и телесную осознанность, это имеет смысл. Я это на примере познала. И потом уже пришла к такому эмоциональному спокойствию, то есть я начала прям разглядывать, а какие выгоды мне это дает, если я спокойно реагирую на ребенка, там, на свою ситуацию, если я просто вот, ну, не накручиваю хотя бы, проживаю то, что есть, но хотя бы ее не питаю. Вот да, этот шаг. Вот сначала я сделала вот этот шаг. Я перестала питать и давала место быть тому, что, ну, по инерции продолжается. Но не питала, фактически даже едой не питала. И получилось, что пошли изменения, да, я увидела фактически, что у меня другой ресурс, я больше высыпаюсь, я в большем таком творческом потоке нахожусь, потому что не сливается вся энергия в эмоции, да, что у меня много творческих идей, что мне интересно с другими людьми. Я не тону в своих ощущениях, а мне интересны другие люди. То есть мир как будто стал расцветать, и я поняла, что вот, вот баланс, вот этот срединный путь, да, он не скучный, а мир, наоборот, раскрывается. И он показывает мне те грани, которые я просто не могла увидеть за своими переживаниями. Потому что у меня не было сил на них смотреть. И я увидела, что это страдание. Я сама увидела. Если в детстве мне об этом мама говорила, да, ну что ты так страдаешь, ну хватит, то я не понимала, что это страдание. А здесь я увидела разницу, что это страдание и что мне нужна помощь. То есть я осознала, что мне нужна помощь. Более того, я знаю, как ее себе оказать, да, но я не могла признаться, что она мне нужна. Это был прорыв.
Хорошо так тебя понимаю по поводу Вьетнама. Мы как две зимы зимовали в Нячанге во Вьетнаме. И я помню, как меня удивляло, когда ты приходишь в супермаркет, и где вот эта вот вся потрясающая манго, питахая, вот эти фрукты. Но вьетнамцы идут и покупают тонны доширака и вот этой всякой лапши. Причем они вот, их тележки, они в буквальном смысле вот этими были упаковками. Меня так это тогда вообще удивило. И я с тобой согласна, да, что вот пищевые привычки очень сильно меняются. И ты понимаешь, что вот даже не только пищевые, но кофе, чай. Ты хочешь разогнаться по привычке, да, выпить кофе или выпить чая. Но ты должен понять, а тебе нужно сейчас разгоняться? Твоему уму это нужно? Ты сейчас его хочешь зачем вывести в это состояние? И вот этот вопрос «зачем?» он так часто стал появляться с приходом, да, медитации. И знаешь еще, что тут важно? Мы часто говорим про себя, что вот я такая эмоциональная, я такая... Но на самом деле вот эту вот всю раскрутку эмоций делает же наш ум. То есть мы какой-то из обычной какой-то эмоции, ну да, мне грустно сегодня, но я уже умом начинаю все это раскручивать, вытаскивать из памяти что-то, что-то, строить сценарии какие-то, как это может пойти. И по сути говоря, ну вот у меня, знаешь, такое, что обученный ум, который, да, мы ум начинаем регулировать больше, он-то и дает основу для нормального проживания эмоций, когда ты их бесконечно не пытаешься вот эти вот запускать сценарии.
Да, как эмоции, которые обслуживают когнитивные искажения. То есть у нас есть представления, да, свои воспоминания, которые мы трепетно храним, не отпускаем, и что этот плохой, этот хороший, я была так ранена. И эмоциональный план, он просто обслуживает то, что является нашим представлением о мире. И когда мы работаем, конечно, с представлением, а медитация, она, по сути, дает нам ясное видение того, как все устроено. И мы выходим из каких-то шор относительно того, как выглядит мир, что он из себя представляет, что такое я, мир. И когда изменяется наше воззрение, то эмоции, собственно, они обслуживают уже наши новые воззрения. И если мы видим мир яснее, то эмоциональный пласт, он естественным образом успокаивается. И что еще важно, что у нас очень часто, когда нету гармоничного проживания эмоций, то есть вот они как-то блокируются, ну, останавливались в детстве, или вот у нас такая структура, что мы не даемся в них пойти, мы просто боимся своей эмоциональности, то получается у нас куча открытых процессов, то есть таких незавершенных. То есть там меня вот взволновало, и я пошел отвлекся, и я пошел в работу, я не увидел, как эта эмоция завершилась. И она, по сути, не завершилась. Она вот так открылась, напугала нас, и мы вот быстренько-быстренько это затерли. И, по сути, процесс остается открытым. То есть он такой болезненный, открытая рана. В следующий раз открытый, уже травмы. И когда у нас случается какой-нибудь пустячковый повод, то мы проживаем не только его, а все те открытые процессы одновременно. И это как оркестр, да, и это уже не просто печаль по поводу там разбитой чашки. Я могла реально по поводу разбитой чашки из комплекта. Вот у меня было две чашечки. И вот мое представление, что партнерство, это так важно. Вот в моей голове очень сильны были важность партнерства вообще. И, соответственно, вот это представление, вот эти чашечки две, и мы так из них пьем. И вот разбивается чашечка, а я рыдаю, как будто у меня партнер умер. И я воспринимала это так, потому что все мои травмы на тему партнерских отношений, вся моя избыточная важность того, что из себя представляет партнер, моя зависимость от партнера, она вся меня накрывала волной, и я с этими черепками могла сидеть просто весь день, и не подходите ко мне, я горюю, и я реально ощущала накал такой, как будто это прям похороны. И сейчас я понимаю, что я в тот момент даже не видела, что сколько открытых процессов внутри меня, сколько недопрожитых. И вот те инструменты, которыми я пользуюсь сейчас, и как я медитацию вплела, да, в те инструменты, которые помогают с эмоциями работать, они помогают увидеть окончание процесса, помогают не сбежать из середины, увидеть, потому что эмоциональный план, он очень быстрый. На самом деле это быстро проходит. Но если мы не даем этому проходить, то просто объем вываливается на нас, незаконченных процессов. И вот уметь до конца пройти и посмотреть, на что эта эмоция сменится, увидеть этот момент перехода, вот этой живости, что все это живет, колышется, как волны. Вот наблюдать эти волны и не забывать, что ты океан, да, а не волна. Это составляет сейчас основу того, что я делаю, в том числе проектная, да, вся моя деятельность, чтобы люди могли это увидеть и могли освободиться, завершить те процессы, которые не завершены, и новые не оставлять распахнутыми, да, раны вот эти незалеченными.
Тут еще, знаешь, мне кажется, что важно, что когда мы начинаем вот этот процесс эмоциональный наблюдать, как исследователь, то очень часто, да, например, есть состояние грусти какой-то, да, эмоция грусти, но за ней целый паровозик эмоций. Почему мне грустно? Мне грустно, что я не могу сейчас пойти даже погулять. А почему я, почему? Потому что я виню себя, что мне нужно там, да, не знаю, сейчас сделать обед для детей, я-то хочу пойти погулять. И за этим тут же прицепился стыд. Ну как же я пойду гулять? Я же не могу пойти, меня осудят все мои окружающие, что я вместо того, чтобы готовить там условно обед, хожу там гуляю в парке, да, и вот этот вот паровозик тоже часто мы не замечаем. И мы не понимаем даже, что вот эта грусть, она обусловлена, ну, каким-то вот этим вот социальным одобрением, которое нам не нужно.
Да, ориентиры на внешнее. И когда ты идешь в медитацию, у тебя появляются действительно ориентиры на внутреннее, и ты там внутри слышишь вот эти осуждающие голоса, слышишь, принадлежат они тебе или нет.
Чьи они?
Да, чьи они. Это начинает быть так слышно, особенно когда на випассану попадают люди, вот до этого практикующие чуть-чуть, а тут ты с этим процессом наблюдений круглосуточно находишься, и ты начинаешь так хорошо видеть вообще, сколько и каких голосов внутри, и ты понимаешь, что этому мучение одно сплошное, да, что там жизни как таковой, легкости и радости вообще не остается, потому что ты все время отбиваешься от каких-то установок, и ты с кем-то споришь, и все время тебе на ум приходит мама, ты ей что-то доказываешь. Я когда увидела вот эту очередь из людей внешних, с которыми я разговариваю, их тут нет, их нету в этом моменте, но я с ними веду просто непрекращающие беседы, это, конечно, меня отрезвило очень. Я поняла, что так, а моей жизни вот среди этого всего не так уж и много тут остается, потому что я, в общем-то, пребываю с другими людьми, и иногда вообще с чужими даже какими-то людьми. Пребываю гораздо больше, чем с собой, то есть что почувствует он, что он подумает, а если бы я ему так... А этот человек уже уплыл вообще, он уже забыл обо мне, он уже... Я же это вижу. Видела,
что он думает о себе.
Он думает о себе сейчас, да, а я сижу, кручу. И это было для меня открытием увидеть, какой объем реальных переживаний, да, вообще допускается, а какой объем вот этих несуществующих, накрученных диалогов занимает в течение дня вообще вот наше время. Мне, конечно, захотелось сделать генеральную уборку. Просто генуборку. И плюс, когда я вот в медитацию пошла, у меня было такое сомнение достаточно сильное, что раз я иду в медитацию, мне придется отказаться от моих вот этих эмоциональных всех привязанностей прям резко. Ну, чтобы медитировать, нужно вот это убрать, да, свою природу. И мне казалось, это несовместимо. Я вот люблю театр, люблю вот это все, да, вот драму. А медитацию надо прям все это убрать. И когда я увидела, что это не так, это было таким облегчением, что это не требуется. Это тоже было моим вот внешним представлением о медитации. Что это не значит, что тебе вот все, ты сегодня начал медитировать, завтра уже не вздумай эмоционировать, уже просто будь как покер-фейс такой, да, носи все время, то это не нужно.
Монах.
Да, что это не значит, что свою природу нужно просто вот изменить в момент, иначе ты не сможешь медитировать. Что медитация сама отрегулирует, гармонизирует ту природу, которая есть, вот этим внимательным замечанием. Для меня это было большое облегчение понять, что, ну, мне казалось, что я не создана для медитации. Ну, как бы это для спокойных. А мне, ну, куда? Да, не, вот это сидеть 5 минут до меня разорвет просто. Мне казалось, что нет, с моим эмоциональным... Ну, моя эмоциональная природа, она не об этом. Вот там танцевать, петь, орать там через вокал, ну, как-то я еще смогу через катарсис такой, катарсис мне нужен. А вот просто сидеть, наблюдать, ну, не-не-не. А потом я узнала, что одно другому не противоречит. Ну, эмпирическим путем, конечно, узнала. Умом было не понять. И мне стало прям очень радостно, что я могу совмещать и те проекты, которые людей раскрывают эмоционально, знакомят их со своей природой. И медитативные практики, которые тоже я могу и давать, и практиковать, это было мое такое сомнение расщелкнулось. Ну, с глубиной практики это, конечно, приходило.
Слушай, знаешь, вот ты когда говорила еще про то, что мы не обращаем внимания, насколько у нас открытых процессов, да, внутри. Ну, собственно, это как вот гештальт подходит, да, почему вот эти закрываем гештальты. А мне еще очень понравилась книга, может быть, ты читала, Эмили Нагоски «Выгорание», где она тоже пишет про цикл стресса, когда у нас происходит какое-то событие, что его необходимо завершить как-то. Разные виды вот этих вот циклов стресса можно для себя какую-то иметь такую табличечку там, да, как их можно завершать, да, когда у тебя может быть злость. Почему мы говорим, что можно испытывать злость? Это нормально. Важно, как ты ее экологично можешь проявить. Можно прийти, разозлиться из-за чего-то и прийти наорать на своих близких, а можно пойти в спортзал и выбегать ее, да, то есть, например, вот у Эмили Нагоски, у нее много рекомендаций проживания стресса через руки, через ноги, да, через конечности, грубо говоря, там, битой вплоть до того, чтобы побить, там, не знаю, диван или еще что-то. Ну вот дать выход этому, прожить себе, дать эту эмоцию, но экологично для себя. И я вот помню, у меня тоже, когда ты говорила про чашку и черепки, мне с детства тоже я плакала, и мне говорили, нет, показывать кому-то свои слезы нельзя. Это, ну, плохо. И я вот их не показывала. И когда у меня умер кот, любимый, он 18 лет у меня был, и я месяц просто плакала. У меня вот так вот катились слезы, и все говорили, Марита, ну ты что, ну это кот, ну там, ну день поплакал, ну два, ну три. А я поняла, что я с этим котом, у меня, знаешь, как это, размораживание произошло, вот все, что было, все, что я себе не позволяла проплакать, вышло вот в этот месяц. И этот месяц я горевала просто вот за все, что было до этого. И после этого как-то стало, ну, реально жить легче.
Освободила.
И как будто внутри расширилось пространство для того, чтобы вообще что-то еще туда пришло, место появилось.
По сути, ведь печаль — это отпускание, да, и когда мы себе не позволяем до конца отпустить, то мы как бы частично удерживаем то, что уже уходит, а мы удерживаем, мы не верим, да, вот задерживаем этот процесс и не верим, что ушел, да, там себя обманываем или сопротивляемся этому. И, по сути, вот не можем разжать руки, да, а слезы. Угу. И то, что нам дает эта возможность вот всечь в лужу, и потом, отпустив что-то, у нас освобождается место, чтобы впустить что-то новое. А если мы удерживаем все старое, мы закрываемся от нового, нам некуда, мы то держим. Угу. И за хвост, и если оно даже не держится, держим, да? И получается, вот эти открытые процессы, они нам не дают потому отгоревать, и от нового нас закрывают. И вот это освобождающий эффект, когда ты действительно можешь позволить себе эмоцию испытать. Mm-hmm. Это прерогатива, наверное, психологически взрослых людей, mm-hmm. к которым мы все стремимся.
Я как раз, знаешь, хотела привести этот вот свой пример еще, почему, чтобы дать понять нашим слушателям, да, что мы медитируем, да, но при этом часто манипуляция такая: ты же медитируешь, как ты можешь злиться? Ты же медитируешь, как ты можешь грустить и там слезы лить? Это не так. То есть то, что мы медитируем, это не лишает нас, да, то есть мы не становимся такими ангелами во плоти, которые никогда не злятся, да, и все это есть. Просто оно не уходит в эту какую-то, да, излишнюю драму. То есть ты даешь этому
зависимость, да, оно не уходит в зависимость. Да. Осознанность позволяет жить живую природу. У нас и телесная, эмоциональная природа есть. Это просто природа тела, ума. То есть ты ее наблюдаешь, ты даешь ей место, но ты не уходишь в зависимость от нее, потому что если ты ее не понимаешь и не можешь ее выносить, то ты зависишь. То есть когда это начинает происходить, ты себе вообще не принадлежишь. Ты зависишь от этого состояния, оно тебе полностью может выбивать, или наоборот, ты не принимаешь в других людях, себе законопатил, в других не принимаешь, тогда начинает сложно быть принимать там своих детей, которые познают mm-hmm. эту природу, там в детстве для них это естественно. Ты начинаешь от других прятаться, не надо вот этих ваших слез, не будь слабым, не даем возможности быть слабыми мужчинам, например, потому что они почему-то не должны, как будто у них нет этой
мужчины
природы.
Мужчины же не плачут.
Да, да, и вот эти начинают вот эти установки, вот эти представления о жизни выходить вперед самой жизни, и вот это ощущение потом случается, что, кажется, я не живу, или живу не своей жизнью, или не понимаю себя, потерялась. И, кстати, вот ты говорила про упражнения, да, которыми можно конструктивно прожить эмоции. Этого инструментария, его действительно много, а медитация позволяет тебе выбрать, не брать mm-hmm. какие-то, может, это мне поможет, может, это, может, мне побегать, может, мне попрыгать, что же мне нужно? Медитация помогает фактически увидеть, где в теле, да, если у меня прокатывается печаль или гнев, то где конкретно? И когда я еще только вот психологией занималась, у меня первый ребенок родился, я сразу поняла, что мне нужна психология, потому что я как будто его травмирую, как бы не могу mm-hmm. выносить его ребенком. Его умным могу выносить, а его плачущим, страдающим не могу выносить, и мне хочется его ударить. Меня это ужасно mm-hmm. напугало. И я, конечно, побежала просто в психологию, изучать ее, проходить терапию, потому что, ну, как бы я не хочу физически-то его травмировать, а у меня да. кулаки чешутся на этого малыша. И я тогда поняла, вот как раз работая с психологом, что где у меня скапливается напряжение в теле, я начала это отслеживать и поняла, что у меня уходит в руки. И я начала mm-hmm. делать упражнения с таким выбросом руки. И просто вот выброс вот накапливаю, а потом вот отпускаю, и рука летит, но не в ребенка, да, а вот просто эти упражнения. И я начала делать это в открытую. Вот как ты говоришь, показывать свою уязвимость нельзя близким. Но так как передо мной был ребенок, мне было нечего терять. И когда я на него злилась, и он не давал мне продыху, он не давал выйти в другую комнату, остыть. Он прям висел на моей ноге, да, то есть и мне было сложно справиться, потому что я не могу отойти. И я боялась, mm-hmm. что я не справлюсь, и прямо его вот буду трясти, да, пару раз я за собой это замечала, это приводило меня в ужас, что я трясу малыша за плечи. И вот когда я нашла этот инструмент, я увидела, что у меня именно в плечах вот моих злость, mm-hmm, в руках. Mm-hmm. Я начала делать вот эти упражнения руками прямо при нем. То есть, когда вот мы доходили до какой-то стадии, я прямо начинала это делать. И он меня начал спрашивать, там 3 года ему было, может, там, что ты делаешь? Он начал спрашивать, и мне, ну, он же малыш, ну, что тут стесняться, да? Я начала ему явно рассказывать, что я не справляюсь, я не хочу тебя ударить, но у меня так вот сейчас гнев, мне некуда его деть, что это упражнение помогает мне, да, прожить этот гнев, чтобы себя не разрушить или тебя не разрушить. И он впитывал это с детства. И я помню, мы потом и в более взрослом возрасте с ним разговаривали. То есть, когда мы в ладах со своими эмоциями даем их быть, мы автоматически и обучаем своих близких, а какие вообще есть способы, кроме как надеть ведро обвинений на голову другому, да, или стукануть малыша, да, непроизвольно, просто не справившись с собой. И он видел маму, которая ищет способ, чтобы не разрушиться и не разрушить его. И сейчас он уже подросток, и мы с ним общаемся тоже на тему того, что эмоции есть, это нормально, и есть способы, но важно знать, где у тебя, как процесс-то проходит. То есть посмотреть на него. А медитация помогает вот в полной тишине увидеть детально, куда идет энергия, как она вот раскрывает. Это жар или холод, или тебя парализует. Да, ты можешь с этим побыть какое-то время, посмотреть, и потом уже тебе будет легче подобрать инструмент для конструктивного проживания. Это будет уже подходящий тебе инструмент, даже без терапевта. Терапевт тогда мне очень помог, он мне подобрал, он со мной поиграл, понял, где это, и подобрал мне действия, да, но мы с помощью медитации для любой своей эмоции можем сами подобрать экологичное проживание, не блокируя это, давая этому месту, соглашаясь, что это есть, да, говоря этому «да», из любви себе помогать. И тогда мы и с близкими, когда они у нас истерят, находим способ из любви, спрашиваем, чем им помочь. Мы понимаем, что это страдание, клин сейчас, да? А не какой-то срочно перестань, да, не какой-то выход за норму.
Плохой ребенок.
Плохой ребенок, да, что подумают другие. Ты хочешь уже помочь этому человеку, а не абстрактному общественному мнению, да, сделать приятно.
Да, я тоже помню, в детстве у меня очень такой плаксивый был старший сын, и я ему объясняла, у меня не такой был способ, но я ему объясняла про свое состояние. Я говорила, что вот, да, мама, у меня внутри есть такая батарейка. Я утром просыпаюсь, и она, может быть, уже утром быть не 100%, ну, потому что я не выспалась, там еще что-то. И вот твоя истерика, что-то куда-то мы не успели, что-то у меня не получилось по работе, и вот у меня эта батарейка садится, и когда я на нуле, когда она доходит, мне нужна подзарядка. Мне нужно что-то там, да, сделать для себя. А я ему это объясняла, потому что он совершенно не мог оставаться один. То есть если вот я выходила в другую комнату, это он начинал в эту дверь тарабанить. «Мама, пусти! Мама, пусти!» И ну, это было ужасно. Мне нужно было такое вот пространство свое, несмотря на то, что я очень его любила и люблю. Но мне вот это вот нужно, когда я сама, одна, в тишине, вот это вот время, хотя бы там немного этого времени. И вот я ему объясняла, и в какой-то момент он уже начал: «Мама, а тебе сколько еще нужно, чтобы заряжаться? Сколько тебе нужно времени на вот эту зарядку?» И ты знаешь, вот так получилось, что я как-то их и младшего, потом и старшего, они поняли и признали мое право на то, чтобы мне нужно побыть одной. Что для меня, да, это лучший способ подзарядиться, вот просто побыть одной, почитать книгу, побыть в ванной там, да, ну, вот как какой-то такой способ. И мне кажется, когда мы понимаем, ровно то, о чем ты говоришь, в медитации понять, а как ты эту батарейку-то вообще свою можешь пополнить? Потому что для очень многих людей, опять же, формы пополнения этой батарейки, они довольно токсичные, да? Кто-то там пойдет вино выпьет, кто-то там лихорадочно идет курить, кто-то там, да, заедать сладким. И вот эти вот все токсичные проявляются паттерны, когда, по сути, тебе нужно подзарядить эту батарейку. Медитация дает пространство изучения, что еще может быть. Что тебя может приводить в чувство,
как внутренняя лаборатория. Реально там проводятся эксперименты. Медитация для меня — это зайти во внутреннюю лабораторию, увидеть, как там сейчас дела, и если что-то не в порядке, поиграть вот буквально с этими соединениями, выровнять, и там приходят инсайты прежде всего о себе. В медитации есть такой эффект, что когда ты начинаешь действительно сосредотачиваться, то может хотеться кучу проектов делать для людей, да, там такой поток идет творческий. Но я со временем поняла, что это просто вот префронтальная кора начинает быть более активной, а она, в общем-то, за творческий поток отвечает. И это нормально. Мы же в спортзале не бежим сразу, да, там качнули два раза гантелью и такие: так, все, я силы набрал, пойду дом строить, как бы вот сейчас отложу гантели. Мы же понимаем, что надо просто продолжать, а это просто мы ощущаем свою силу, да, поэтому у нас рождается ощущение, что я теперь и дом могу построить, еще то, да, еще вот то. И точно так же вот из медитации не вылетать в то, чтобы сразу отдавать это состояние, да, другим через проекты, а использовать его для своей внутренней лаборатории, оставаться здесь внутри, потому что такие же гениальные идеи, они приходят относительно того, как внутри, да, как вот эту регуляцию осуществлять, какие инструменты, да, тебе, ну, ты вот буквально слышишь, как гормоны прыскают, и ты прям понимаешь, как помочь этому механизму, ты хорошо распознаешь свои процессы в теле и оставлять эту энергию внутри. И медитация — это как турбозарядка, да, в принципе. Да-да-да. Я со временем понимаю, что если я не могу сделать ничего, да, сейчас там ни танцевать, ни петь, ни гулять, у меня нет возможности, то у меня всегда есть 5 минут медитации, на это всегда можно найти время, а это как турбозарядка. Это точно поднимет тебя вот с лежачей батарейки до какой-то батарейки, где ты можешь функционировать без ущерба для себя, не в минус уходя, да, не расходуя ресурсы чрезмерно. И она, вот эта минутка, она всегда есть. И когда ты медитируешь регулярно, то 5 минут могут очень очистить и очень восстановить. Ну, как полноценный сон. Да? Раньше я могла там на 15 минут прилечь, прям понимаю, мне просто хотя бы 15 минут поспать. Сейчас мне 2 минуты медитации, как бы это вот примерно 15 минут сна.
Замен.
Да, в течение дня, в любом стрессе. И это невероятно восстанавливающий инструмент сам по себе, от внимательности. И как в театре я делаю это с эмоциями, да, мы просто смотрим. Мы просто смотрим на них, как они живут. И это та же медитация, да, только в такой двигательной форме, когда ты просто даешь этому быть. Смотришь, как другой человек испытывает тревогу или страх, и ты просто смотришь, как он двигается. И это целительно, потому что ты в этой лаборатории, да, ты просто наблюдаешь жизнь. Ну, эмоциональную сторону в данном случае.
А знаешь, еще мне вот очень нравится то, что ты все время говоришь про тело, что еще благодаря медитации происходит наконец-то соединенность, телесная осознанность, эмоциональная и ментальная. Оно вот все соединяется в одно целое. Вот как понять, что тебе пора заряжать батарейку? Есть вот это пиковое состояние злости, когда ты готов орать. А есть вот это состояние, когда только-только появилось едва такое раздражение. И дальше ты можешь его не заметить, перейти на следующий пункт, на следующий дойти. Но когда мы соединяем вот это вот тело, эмоции, ум, то получается раздражение. А как оно приходит ко мне вообще, раздражение? И вот в медитации, когда я сижу, например, у меня затекла нога или какой-то звук противный вдруг, соседи дрель там, да, вот оно начинает появляться, это раздражение. И ты в этот момент можешь исследовать свою эмоциональную осознанность. Как, где в теле это поселилось раздражение? Как оно ко мне пришло? Ага, у меня немножко стало другим дыханием. Ага, у меня начинает чуть-чуть, там, вспотели руки чуть-чуть, да, там я почувствовала, что уже не та температура тела. Что я еще могу почувствовать, когда приходит раздражение? И когда из раза в раз ты вот это исследуешь на уровне тела, то потом, когда это раздражение приходит в жизни, тело тебя так чик быстро включает, и ты понимаешь, ага, уже раздражение. И на этом этапе ты можешь себе помочь, чтобы не довести его до этого состояния гнева. И ты можешь сразу, например, если это какая-то неприятная коммуникация, дать паузу, да? Вот у меня, например, очень так часто было с мамой, она меня очень умудрялась так быстро какую-то мне сказать вещь, на которой я как это загоралась спичкой. И тут я такая: ой, мам, сейчас я тебе перезвоню. И дала себе
уйти
паузу.
Уйти со сцены, да, немножко дала. Выйти из этой сцены и там услышать.
Все. Сейчас мне звонит курьер, сейчас я тебе перезвоню. Так, безобидно. Я дала себе паузу, я там прикрыла глаза, помедитировала там, да, или там выпила воды. Иногда просто выпить воды, это тоже, знаешь, вот этот адреналинчик лишний убирает из тела. И ты перезваниваешь уже в другом совершенно состоянии. И вот это тоже такой крутой навык.
Утончение такое, да, утончение. Раньше надо было испытывать вот эту огромную эмоцию, чтобы понять, что я чувствую, и, по сути, соединиться с телом. Нужно было биться на полу, как бы валяться, и в рыданиях вот так трястись, чтобы понять, что вот она эмоция в моем теле, и я действительно это испытываю, мне можно. То сейчас, когда ты слышишь вот это вот, да, чуть-чуть запотела ручка, да, или чуть-чуть подернулся носик, ты настолько хорошо это слышишь в самом начале, что уже не игнорируя, не обесценивая это состояние, сразу в него можешь идти, выбрать его, пойти и погладить себе, дать заботу в той форме, чтобы вернуться в состояние любви. Потому что ты понимаешь, что ты со своими близкими не хочешь общаться из гнева, да? Ты уже выбрал это, ты выбрал общаться из любви. И ты понимаешь, что это тебе помогает. И вот как в театр ко мне, когда приходят вначале люди, да, и начинаем мы с ними играть, эмоциональный интеллект раскачивать, им сначала, чтобы что-то изобразить или что-то, нужно орать, стучать ногами, чтобы почувствовать себя и импульс, что вот это гнев, вот это печаль. А потом они становятся такими тоненькими, что мы соединяемся там с печалью, и они вот чуть-чуть плечико повело, они реально слышат, что это уже вот этот процесс, да, чуть-чуть плечо внутрь, пальчики соединились, да, как-то вот бровки поползли, и они начинают видеть вот это вот молекулярное, как бы, да, развертывание эмоций, и им уже не нужно, чтобы почувствовать себя и свое тело, выходить в эти пики катарсиса все время, чтобы я есть, вот как соединиться, да, вот с тем, что я есть. Они уже соединяются с собой очень тоненько. И очень доверяют своим импульсам. Верят, что тело им не врет. Если у них что-то сжалось, то они уже, значит, раздражены. Тело не врет, да? Когда мы там разговариваем с каким-то персонажем, и, ну, хороший же вроде человек, да? А у тебя там челюсть поджалась, ты что-то вот плечи развернул, поза такая. И ты просто этого не замечаешь, себя уговаривая на то, что да и все в порядке, мне безопасно. А тело такое, бежим. И вот чтобы это услышать, чтобы утончиться. Лучше всего это слышно в тишине. И медитация — то пространство тишины, в котором слышна каждая мелочь, как будто каждый вот шаг, да, ты слышишь, и развертывание эмоций вот просто как на покадровой съемке. И потом ты к себе относишься с очень большой любовью, заботой, не пытаясь сделать вид, что у тебя ничего не происходит. И с близкими да, такой же трепетный. Заметил, что у близкого уже подернулись губки, да, и ты уже перестаешь продолжать разговор, ты понимаешь, что контекст не имеет значения, ведь здесь уже процесс пошел. Здесь как-то уже не по любви между нами, да? И ты все время выбираешь любовь, а не контекст, доказать. И это совсем другой тип проживания, да, и взаимоотношений.
Прям ты говоришь, вот как будто бы, знаешь, это считываешь где-то у меня все, что у меня есть, мои мысли по этому поводу и чувства. Самое главное, я для себя еще что взяла, наверное, про медитацию. Из какого состояния ты что-то делаешь? Ты ребенка не, да, от себя не отпускаешь куда-то. Из состояния любви или из состояния страха? Из какого состояния я сейчас что делаю? И если ты вот это состояние, из состояния любви я это делаю, да, все меняется. И вот даже этот просто вопрос себе задавая, из какого состояния я сейчас говорю, из какого состояния я пишу сейчас текст, из какого состояния я сейчас ем, я хочу быстро-быстро насытиться, или я дам себе паузу, замедлюсь и все внимание в этот процесс запущу. И от этого качество жизни становится совершенно другим. Вот совершенно.
Полностью согласна, Марит. Даже лежишь, переживаешь. Из какого состояния, да? Как я смотрю сейчас на себя печалюсь? Я себя вот хочу вытащить из этого побыстрее? Или я из состояния принятия, да, любви сейчас позволяю себе где-то поспать, отпустить какие-то дела, да, даже не сдержать какие-то обещания и сказать, что, ребят, это правда, что я сейчас не могу сделать это по любви. У меня правда сейчас вот другой процесс, и он еще не закончился. И ты не боишься быть там не идеальной, да? Ты понимаешь, что сажать вот эти семена просто ради того, чтобы сажать что-то, это совсем другое, чем сажать семена любви через каждое действие. И потом видеть, как они неизбежно, даже без твоего контроля, вырастают любовью. Да. Если это была правда внимательная, да, посадка такая из понимания, почему я делаю то, что делаю.
То, что я делаю, да, тоже вот один из моих любимых вопросов. Почему я делаю то, что я делаю, да, такой простой вопрос. И знаешь, еще, наверное, хочу еще одну тему, ну, поскольку ты психолог, да, и астропсихолог, и плейбэк-театр, у тебя столько вот всего, но вот знаешь, раньше я как-то тоже вот что-то изучала, и психологию, и вот эмпатию, эмоциональный интеллект. И вроде ты понимаешь, эмпатия такое вот, ну, да, значимое, быть эмпатичным. Но когда я потом пришла в медитацию, и пришли вот эти вот, да, возвышенные состояния ума, метта, да, собственно, любящая доброта, мудита, сорадование, да, когда коруна сострадания, и я поняла, насколько сострадание больше эмпатии, насколько вот в этом есть не только то, что, да, ты вот распознал, что у человека есть какие-то там чувства, что он, ты, как человек, в котором, да, вот эти вот все возвышенные состояния, как ты вокруг себя вообще еще этому пространству помогаешь быть как-то гармоничнее. Я когда-то читала статью, не знаю, правда это или нет, что там в какой-то стране были очень такие большие военные действия, и туда забрасывали парашютистов, медитаторов. И вот там, где эти люди сидели медитировать, через какое-то время утихали вот эти конфликты. Но я не знаю, насколько это правда, но мне кажется, вот моя, да, личная такая функция и миссия, если хочешь, вот быть таким гармонизатором, когда ты куда-то приходишь, и вот это вот твое состояние, все вокруг от того, как тебе спокойно, как тебе хорошо, и у людей что-то вокруг меняется.
Полностью с тобой. Согласна очень. У меня был как раз такой вопрос, когда вот уже углублялась в медитацию, а из каких тогда, если я начала понимать, что я многое делаю из страдания, да, то есть из того, чтобы избежать страдания, я делаю вот это, чтобы избежать такого-то страдания, да, чтобы избежать страха, я делаю вот это. То есть я как будто увидела очень хорошо, что мотивация многих действий основана на страдании, по факту. И поняла, mm-hmm. что, а если я сейчас через это все пройду, то из каких же намерений тогда я могу что-то делать? И когда стали доступны, да, вообще далеко не сразу, когда вот организм очистился, ум очищается вот этими возвышенными состояниями, это просто как вот очистка идет, мойка такая, да? Mm-hmm. И когда ум вот очистился, его перестало просто тащить по инерции страдания, то я увидела, как вот эта мотивация, да, на сорадование, когда ты что-то делаешь, да, на невозмутимости, на сострадание, что это совсем не та эмпатия, которую я себе вот, да, ну, как бы в это слово вкладывала, что это как будто начать прям страдать вместе с этим человеком или его спасать, угу, и включиться, и тревожиться за него, да, что вот это состояние неспокойствия, на котором ты кого-то вроде бы спасаешь, что это просто ты в одну кучу все смешалось, да, и ты просто страдаешь вместе с ним. А если ты mm-hmm. можешь находиться в сложной ситуации рядом с человеком, которому сложно, можешь оставаться в любви, в спокойствии, не в равнодушии, да, но в этой равностности, давая ему проживать mm-hmm. так, как ему проживается, не нарушая эти процессы, не вмешиваясь, а просто вот изнутри идет любовь, что это действительно гармонизирует пространство. И это не какое-то волшебство, эзотерика, что надо, да, все обязательно накрыть волшебным куполом и посыпать волшебной пыльцой. Ты сам просто своим честным, искренним состоянием это все уже просто происходит, если это действительно mm-hmm. правда внутри тебя. Но она приходит, как вот эмпатия настоящая, да, она происходит, когда ты к самой эмпатии открыт, когда угу. ты можешь, да, распознать себе свои состояния, принять им, повернуться к ним лицом, дать себе заботу в них, да, когда ты дал эту эмпатию себе, то потом ты можешь понять другого человека без искажений и принять его.
Да, тут еще важный момент, что ты не становишься в роль спасателя. Когда я с детьми, и у них какие-то такие проходят состояния злости, там, да, они дерутся, два мальчика или еще что-то. И вот ключевое, я тоже не помню, где-то я прочитала, и вот для себя это взяла, это нормально злиться. Я посижу с тобой рядом. И вот, да, это нормально грустить. Я посижу с тобой рядом. Это нормально радоваться. Я посижу с тобой рядом. И вот это вот твое просто любящее присутствие рядом, оно настолько важно. Я думаю, боже мой, и с самим собой то же самое.
Это тот самый взрослый для тебя, когда ты ребенок, и тот самый внутренний взрослый, когда ты уже вырос, и не надо кого-то другого привлекать. Ты можешь им быть для себя. И действительно, это открытие произошло для меня, как для мамы. У меня тоже два мальчика очень разных, очень друг с другом. Часто у них бывает разное. И когда они говорят, я не люблю его, или я ненавижу его, меня вообще не трогает, я вообще не придаю этому какого-то трагического значения, понимая, что сейчас он испытывает вот эти чувства, и я могу просто не сбежать с него, я могу просто быть, не тревожиться рядом, сидеть и быть, когда это пройдет, а просто быть и принимать, и наблюдать, и чтобы он сам увидел, что это изменяется потом, что сейчас так, а потом люблю, не могу, случается, и уже совсем другое. И когда ты маленький, то, конечно, важно, чтобы рядом был такой взрослый-взрослый. Но когда ты большой, ты взращиваешь этого взрослого внутри себя, и медитация — это тот самый путь взращивания взрослого отношения к себе, который потом переносится на других само, если ты к себе так смог.
Спасибо тебе за этот разговор. Мне все созвучно. Я бы с тобой еще говорила и говорила. Ну, я думаю, что мы с тобой, может быть, еще поговорим. Очень хочется к тебе попасть в плейбэк-театр. Да? Так меня очень заинтересовала эта тема. Я слышала, но никогда не была, никогда не присутствовала. Так что, может быть, я даже потом подскажешь, где в Москве сходить.
В Москве как раз много, да. Я там училась, и там как раз много групп. Это освобождение эмоций, да, когда можно завершить процессы.
Угу. Ну, к тебе я, конечно, хочу по-другому, потому что это, знаешь, свои люди, и есть один фундамент ценностный, знаешь, вот это тоже очень важно. Когда-нибудь я к тебе обязательно доеду. Спасибо тебе большое, что делилась так честно, щедро, открыто всеми своими осознаниями. Так важно. И, знаешь, тоже открывает и приоткрывает вот эту вот завесу над этими идеальными и медитирующими людьми, да, которые в Инстаграме вот такие вот всегда правильные, всегда суперосознанные. Вот мы разные. Мы разные. И это так классно. Спасибо тебе.
Да, я тебя очень благодарю, Марита. Мне тоже было тепло и с единомышленниками. Я буду рада, если этот эфир согреет тех, кто сомневается, да, или как-то сейчас на распутье находится, или в чем-то не принимает себя. Я буду рада, если это согреет и поддержит людей. Спасибо тебе за то, что делаешь.
Спасибо, дорогая. Друзья, подписывайтесь на наш подкаст. Вы нас очень поддержите своими лайками и отзывами. Слушайте везде, где вам удобно. Делитесь обратной связью, предлагайте темы, задавайте вопросы, читайте наш телеграм-канал «Дом медитации». И, конечно, медитируйте вместе с нами. Каждый день мы проводим медитации для всех желающих. Пока-пока. И вдохновение в каждом кадре вашей жизни.